ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 1, на поле битвы Курукшетра, текст 26. Санскрит. Татра пашья ститан партха.
Татра пашья ститан партха. Татра пашья ститан партха.
Питринатха питамахан.
Питринатха питамахан. Питринатха питамахан.
Ачарьян матулан братрин.
Ачарьян матулан братрин.
Ачарьян матулан братрин.
Ачарьян матулан братрин.
Утран путран сакьям статха.
Утран путран сакьям статха.
Утран путран сакхим статха.
Утран путран сакхим статха.
Швашуран сухридашчайва.
Швашуран сухридашчайва.
Швашуран сухридашчайва.
Швашуран сухридашчайва.
Сенайорубхайорапи.
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 Там.
Там.
Апашьят.
Апашьят.
Увидел.
Увидел.
Ститан.
Ститан.
Стоящих.
Стоящих.
Партха.
Партха.
Арджуна.
Арджуна.
Питрин.
Питрин.
Отцов.
Отцов.
Атха.
Атха.
Также.
Также.
Питамахан.
Питамахан.
Дедов.
Дедов.
Ачарьян.
Ачарьян.
Учителей.
Учителей.
Матулан.
Матулан.
Дядев по матери. Братрин, братьев,
путран,
сыновей, паутран, внуков, сакин, друзей, татха, также, швашуран, тестей, сухрида, доброжелателей, ча, также, эва, безусловно. Сенайо, армии, Убхайо, обеих, враждующих сторон, Апи, также. Перевод стиха. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел Баури-Шраву, который был родственником, ровесником его отца, деда Бхишму и деда Самадатту, учителей, Дроначарию и Крипачарию, дядев с материнской стороны Шалю и Шакуни, своих братьев Дурьотхану и других сыновей, таких как Лакшмана, друзей Ашватхаму и прочих, доброжелателей, например, Критаварму и многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых было очень много его близких. Татра пашьят титан партха питринатха питамахан ачарьян матулан братрин путран паутран сакхимстатха швашуран сухридашчайва синайор убхайор апи. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, даже тести и доброжелателей. Обзор армии на поле битвы Курукшетра. Глава 1, текст 26. Необычный стих. Не кажется, что он не связан с этой конкретной темой и обстоятельствами, в которых находится Арджуна. Нужно немножко представить ту ситуацию, которая сложилась к тому моменту времени. Я не думаю, что кто-то, кроме Арджуны, все это увидел, то, что написано здесь. Нигде не упоминается об этом. То, что написано здесь, видел только Арджуна. Исключительно. Почему? Обе армии, обе стороны были в гневе. В сильном состоянии гнева. Они были готовы убивать кого угодно, на самом деле. То есть ситуация политическая была крайне накаленная к этому моменту времени. И мир разделился под влиянием политики на две группы мировые, очень сильные державы, которые были непримиримы друг к другу. То есть они хотели войны. То есть такого был исход их политики, уже конечный вывод их отношений. Нужно убивать. Другого выхода нет. Мы видим, что иногда такое происходит в наши дни, ну иногда часто даже происходит. Войны вспыхивают то там, то здесь. И во время войны люди, они находятся в определенном состоянии сознания. Они должны просто убивать. Они не рассматривают врагов как живых существ, близких. Не рассматривают таким образом. Они даже не думают, что у них есть семья, они забывают об этом. Просто враг, который нужно уничтожить каким-то образом. Взорвать его тело, расстрелять его тело на части. Навредить максимальным образом. Война – это выход уже коллективного гнева. Большого количества. Например, иногда люди раздражены в общественном смысле, как класс какой-то или... В течение времени они недовольство проявляют по отношению к политике или к соседним государствам. И когда этот гнев накапливается должным образом, достигает критической массы, возникает кровопролитие. В этом случае уже люди не видят друг друга как братьев, как соседей, как доброжелателей, как отцов, как родственников. Нет, они видят просто объект уничтожения. Поэтому это очень странно, что Арджуна по природе воин, который участвовал в этой политике, и он прекрасно понимал, что битвы было не избежать, она была необходима. Необходима была вот эта битва, братоубийственная война. Тем не менее, прямо перед началом битвы он вдруг заметил, что мы же все братья. Знаете, как сложно это объяснить человеку во время войны, что мы все братья. Они не доведут это слово, я тебе не брат, я тебе враг. Я хочу убить тебя, не говори мне такие вещи, ты мне не брат. Они еще больше гневаются, на самом деле, слыша такие вещи в той ситуации. И вдруг Арджуна просто без напоминания он посмотрел, почему так случилось с ним, что с ним произошло. Кришна тоже удивится потом, что за скверна тебя одолела. В той ситуации это как скверна. Ты не должен сейчас так смотреть на врагов. Ни врагов, ни друзей. То есть война, долг воина должен быть. Сейчас настало время сражаться, ты говоришь, мы все братья. Что случилось с тобой? Прабхупада объясняет в следующем комментарии этот момент. Это одна из особенностей именно чистого преданного. То есть Арджуна попал в ловушку собственного сострадания, собственных возвышенных качеств. Такое случается с преданными. Какая ловушка ждет преданных? Сатва-гуна. Если для материалистов ловушка – это тама-гуна и раджа-гуна, то для преданных ловушка – это сатва-гуна. Раджа-гуну они хорошо распознают, преданные, опытные. Тамас они всегда отвергают, они имеют иммунитет сильный против тамаса. То есть опытные. Ну, такие, как Арджуна, во всяком случае. Может, в нашем случае не всегда так, нам нравится быть в тамагуне время от времени. Но Арджуна не был таким преданным, конечно. Он был спутником, вечным спутником Господа Кришны. Также он умел контролировать чувства, несмотря на то, что он воин, и в страсти он обладал такой решимостью йоги. Он умел это делать. И здесь Арджуна попадает в ловушку сострадания, что как бы не к лицу воину, не сочетается с его положением воина в той ситуации. От него ожидается как раз сейчас твердость, принять решение, взяться за оружие. Все ожидают от Арджуна. Арджуна один из главных воинов, лучший воин, на самом деле. Если Арджуна откажется от битвы, представьте, что произойдет. Смятение в войсках будет. Это сильная фигура, в общем-то, лидер. Сильнейший лидер на Курукшетре Арджуна. Поэтому, когда Дритараштра слушает все это от Санджаи, то, что мы читаем, слушает Дритараштра. Что там, говорит Санджаи? Что там, говори, что там? Две армии уже готовы к битве, сказал Санджаи. Но они уже готовы, они уже протубили в раковины, уже лошади в нетерпении, боевые животные уже в нетерпении. Оружие уже готово, вот-вот будет пускать оружие в ход. Но постой, сказал Санджаи, вот почему-то колесница Арджуны сделана с места и вышла между двумя армиями. Я не знаю, что это означает, сказал Санджаи. Нужно посмотреть, что там происходит. Они разговаривают. О чем они говорят? Спросил Дхритарашта. Вот Арджуна сострадает. Сострадает перед битвой. Поет реквием. Панихиду справляет уже. То есть он ослаб, другими словами. Сострадание в этом смысле дальше. Якшатри — это просто слабость. Кшатри, он специально обучен, чтобы уметь убивать. Понятно, что это не просто для обычного, но кшатри умеет это делать. Он вспоминает долг, высший долг, причины всего этого. Он знает, почему он это делает. Ради защиты религии, чтобы защитить честь Драупади, собственной жены, необходимо было восстановить принципы религии. Арджуна должен был отбросить эти сентименты, чувства. Но он не может. Он тут начинает говорить такие странные вещи, что мне жалко этих родственников, мы все братья, все дяди, отцы, деды, мы близкие родственники, учителя наши здесь. И теперь Арджуна уже не мыслит, как он вступит в сражение. И Дритараштра, слушая это, он радуется. Чему он радуется? Что не будет битвы? Нет, битва будет, он знает. Дурьотхана не пойдет на уступку. Это Арджуна такой мягкосердечный. Дурьотхана нет, он злобный. Это, наоборот, ему на руку. Как раз это в пользу Дурьотхана такое сострадание. Смотрите, порочное сострадание. В пользу зла. Дритараштра радуется. Если Арджуна сейчас бросит оружие, то вся его армия будет в смятении. Таких у них сильных воинов больше нет, кроме Арджуны. Все остальное – это не проблема для Дурьотхана, который превосходит их силами и в количестве, и в качестве там Бхишма на их стороне. Дрона. Кто может победить их? Дритараштра думает, что все, битва выиграна. Если Арджуна откажется от битвы, если он в таком состоянии перед самой битвой, мы победили. Однако очень скоро Дритараштра сильно расстроится, когда услышит этот диалог, что будет Кришна говорить в ответ. Это Бхагавад-гита. И Дритараштра в конце Бхагавад-гиты, он обретет уверенность прямо противоположную. Потому что Дритараштра скажет ему об этом. То есть Санджая скажет Дритараштре об этом, что там, где Кришна Арджуна, там успех, там победа и высшая нравственность. Нет у вас шансов, он скажет Дритараштре, перед началом битвы. То есть преданный, когда проявляет слабость, тут интересный момент, он не проигрывает, так же, как с Арджуной случилось, он получает внутреннюю поддержку. Если вы вступаете в сражение с Майей, в какой-то момент вы почувствуете, что ваши силы кончены. Правда? Есть опыт такой? А что такое наши силы, скажите? Кто мы вообще такие по сравнению с Майей? Вообще можем соизмерять такие вещи? Лишь в иллюзии находясь, можем так думать, что у меня есть какие-то силы. У Майи безграничный арсенал. Она никогда не устанет нас провоцировать. Знаете, как в боксе. Вот. Они бьют друг друга. Потом один думает, а я сейчас что сделаю? Я вот в глухую защиту уйду, и тот пусть меня бьет, как хочет. А когда у него силы кончатся, я его оглушу одним ударом. Есть такая тактика. Вот с Майей вот этот номер не пройдет. Можно уйти в глухую защиту, пусть меня Майя бьет, она не устанет. Это не тот боксер. Она добьет до конца обязательно. Она ударит когда-нибудь так, что мы больше никогда не поднимемся. Но в случае с преданными, если преданный серьезно хочет обрести сознание Кришны, и он понимает, что силы его ничтожны на самом деле. В какой-то момент, когда силы иссякают, он признается, преданный признается. Это ложное эго не признается. О, я еще силен. Нет, погодите немножко. Силы иссякнут. Это и будет нашей победой. Вот эта слабость, вот это признание своих, своего несовершенства, это и будет наша победа в сознании Кришны. Самое трудное в нашей духовной практике – признать свое несовершенство. Ну ладно, для себя я уже, в принципе, его уже признал теоретически, но для других, в глазах других, мне трудно признать такую вещь, чтобы другие также говорили обо мне. У меня есть чувство престижа, есть эго какое-то, есть чувство достоинства, и это очень сложно признать свое несовершенство. Однако, признание своего несовершенства – это лишь часть, одна часть, одна сторона духовной практики. Не главное, не самое даже главное. Это, собственно говоря, просто. После нескольких пинков майи станет очевидно, что я не очень силен. И всем станет понятно. Но есть другая сторона, которая нас вдохновляет терпеть такие вещи и даже не расстраиваться. Знаете, если материалист признает свое несовершенство, он жить не захочет. Если он поймет, что он ни на что не годен, какой смысл жить вообще? Если вокруг тоже признает, что вот этот человек ни на что не годен, все, весь смысл уходит в его существование. Однако преданный знает, что да, я такой по своей позиции маленький, незначительный, но Кришна – великая личность. Великое добро, абсолютное благо. Из этого маленького, ничтожного существа он может сделать что-то великое и важное, и значительное. Например, дается пример инструмента в руках мастера. Сам по себе инструмент ничего себе не представляет, ровным счетом, если не будет в руках мастера. Если он в руках мастера, то удивительные вещи он может делать, участвовать в потрясающих вещах вообще. Невероятно. Часть служит целому, говорится. Становится великим, важным составляющим. Хотя незначительная маленькая, но очень-очень важная. Деталь машины может быть маленькая, но без нее машина, двигатель не будет работать. Без вот этой маленькой части и целое тоже не будет работать. Такой пример может открыть нам, в чем же источник нашего вдохновения. Хотя мы видим реальность, в конце концов понимаем, что я не Бог, я ограничен во всех отношениях, в плане своего ума, физических возможностей, психических, творческих, каких угодно. У меня так много недостатков. У любого из нас. Но в чем же тогда наша ценность нашей практики? Ценность в том, что мы осознаем Кришну. Что мы становимся инструментом в руках у Кришны. В каком-то очень важном деле. Я могу даже не знать, в каком это таком важном деле. Могу этого не до конца осознавать. Например, когда духовный учитель занимает ученика, ученик далеко не сразу понимает, что он делает. Это нужно обрести сознание Кришны, причем понять, чем теперь я занимаюсь. Это уже не материальная деятельность, это уже совершенная деятельность. Если вы моете полы дома, это одна сторона. Что тут такое? Или уборщица, работать уборщиком в каком-нибудь организации, что тут такое? Ничего престижного в этом нет. И вы даже, когда вас спросят, где работаете, скажете, да, работаю, ну, давайте о чем-то другом поговорим. Не хочется говорить, где и чем, ну, в общем, я работаю, хорошо, получаю деньги. Но если вы моете полы в храме, это совсем другое дело. Это меняет все дело. Этого нужно еще заслужить такого положения, мыть полы в храме. Очередь должна стоять, чтобы мыть полы в храме, потому что это нужно еще заслужить. Заслужить миллионами жизней в прошлом. Миллионами аскез, изучением вед. Это нужно еще понять, что в этом такого особенного и ценного. И вопрос осознания. То есть даже когда мы уже совершаем служение Кришне, мы еще не всегда можем понимать до конца, чем мы заняты. Это естественно. Какое-то время имеется в виду. Потому что обычно преданные на материальном уровне соизмеряют могущество деятельности по его масштабам и значимости в материальном смысле слова. А в духовной жизни таких факторов нет, они отсутствуют. Там абсолютная платформа. Вы можете быть травинкой в духовном мире. Это то же самое, что быть коровой или другом Кришны. На абсолютном уровне разницы нет. Здесь же, несомненно, разница такая есть. И мы слышим, что есть трава во Вриндаване, но я травой не буду в Вриндаване, конечно. Что вы? Нет, я уж чем-то буду более значительным, более важным для Кришны. Но описывается, что утром Радха и Кришна, они всегда выходят в лес Вриндавана на прогулку в какое-то время. И там всегда появляется какой-то новый росток или лоза. На дереве ли это, или на земле. И они мгновенно замечают его. Вот маленький новый росток появляется, и Радха Кришна мгновенно замечают и сразу приходят туда и восхищаются, и говорят о нем, вступают в отношения с ним. В этом его величие, что между большим и малым для него разницы не существует. Если вы обрели такие качества, вы тоже очень великий человек. Если для вас большой человек и маленький человек на одном уровне рассматриваете, то вы очень великая личность. Если вы одинаково ценно рассматриваете того и другого, то вы очень великий человек. Если вы рассматриваете животных и людей на одном уровне, их ценности жизни, это очень великое видение. Это описывается в Бхагавад-гите. И поэтому, естественно, что преданный, он имеет сострадание ко всем видам жизни, он не склонен совершать никакого насилия. Это исключительный момент в Бхагавад-гите. Но суть не в этом. Не все мы будем воинами, не все мы будем держать оружие в руках и воевать. В этом нет необходимости для нас сейчас. Но мы будем воины в другом смысле слова. Будем обуздывать свои чувства. В этом разницы не будет между Арджуной и нами. Ему тоже пришлось обуздать свои чувства, привязанности к родственнику. Это интересный момент очень. Сознание Кришны — это семья, большая семья. И мы тоже здесь привязываемся к кому-то. Кто-то нам очень дорог в сознании Кришны. Духовный учитель, братья в Боге, младшие, которые также получали от нас сознание Кришны. Мы имеем связь духовную, внутреннюю, глубокую. Мы любим друг друга. Преданные всего мира — это одна семья. И даже если вы не знаете их в лицо и по именам, не имеет значения. Вы так чувствуете, есть духовная связь. И с годами увидите, что это глубже будет развиваться. Это настоящая семья, Прабхупада дал. Но иногда из этой семьи кто-то уходит. В маю так случается. Даже гуру может уйти в маю, говорится. Так случается, в Исконе есть такой опыт. И до нас это было, и после нас так будет. Такова природа. То есть могут быть падения. И могут уйти очень дорогие для нас люди из сознания Кришны. Они даже могут быть нашими родственниками физически. Муж это может быть, или жена это может быть, или сын, дочь это может быть, или отец, мать в сознании Кришны, представьте. И вдруг они уходят из сознания Кришны. Это же удар по нашим чувствам. То, что Арджуна чувствует то же самое. Как же, и хочется быть с этим родственником, хочется быть с этим близким человеком. А он, может быть, уже водку пьет, этот человек, давно. Он уже, может быть, не следует принципам, может быть, у него он уже о чем-то другом думает. До Кришны, может быть, никакого дела нет у него. И что же делать? Вот здесь говорится, нам придется контролировать чувства. Нам придется терпеть все это и продолжать свое преданное служение. Нам придется терпеть потери. Они неминуемы. Во всякой войне есть убитые и раненые, Прабхупада говорит. Он говорил однажды об этом с учениками в начале движения, в самом начале. Он сказал, пожалуйста, никогда не уходите из движения сознания Кришны. Он обратился с такой вдруг просьбой впервые. Ученики испугались, о чем он говорит. Да как можно уйти из сознания Кришны? О чем Прабхупада говорит? Почему он так? Почему он говорит нам? Да никто не собирается. Да как это можно? Зачем уходить из сознания Кришны? Так хорошо. Тут есть Прабхупада, тут все ясно. Тут есть ответ на все вопросы, здесь просад. Мы только что стали понимать смысл жизни. Куда же мы пойдем? Да, конечно, никуда не собираемся. Прабхупада, нет, что вы. И не уйдем, нет, не беспокойтесь. Такая некоторая наивность. Не так просто. Можно, не так сложно прийти в сознание Кришны на несколько лет, конечно, или месяцев. Интенсивно. Но сложно всю жизнь посвятить Кришне. Это, на самом деле, жертва полная считается. Человек встает на этот путь. Это полная жертва, полное самоотречение. Этот путь таков. И внезапный резкий прогресс, он пугает людей, неподготовленных. Пугает страх. Как я получил письмо не так давно от одной женщины, которую я когда-то попросил повторять 16 кругов мантры. Она начала повторять 16 кругов мантры, и за несколько месяцев ее жизнь изменилась полностью. Она написала мне письмо, и то, что она написала. Ну, то, что она написала, это вполне нормально, закономерно для того, кто повторяет 16 кругов. Я порадовался, например, здорово. Вот еще один человек как-то вырывается из когтей Майи. Но она написала, что когда я осознала эти перемены, я сильно испугалась. Поняла, что прошлая жизнь, я к ней больше никогда не вернусь. Я сильно-сильно испугалась, что обратного пути нет на самом деле. Я сразу перестала повторять 16 кругов мантры, чтобы снова ощутить почву под ногами привычную. То есть человек за миллионы воплощений в этом мире, он привык опираться на подпокровительство, быть под покровительством, под защитой внешней энергии Кришны, гуны. Даже если здесь есть смерть, и старость, и болезнь, ничего, он принимает это. Смотрите, удивительная вещь, он принимает это. Нормально говорит. Но он не знает еще, как быть под покровительством внутренней энергии Кришны. Это разные вещи совсем. Здесь кажется из иллюзии, что я все контролирую. Хочу так, хочу так, хочу так, хочу так. Вот как хочу, так и будет. Стоит мне приложить усилия, я сразу получу нужный результат, верно же? Обычный менталитет, мышление. Поэтому человек спокоен. Стоит мне захотеть, как на машине, газ прибавлю, быстрее поеду. Тормоза нажму, я остановлюсь. Все очень просто. И я управляю машиной. Тут все спокойно. Все нормально. Но внутренняя энергия Кришны означает, что вы нажимаете на тормоза, она не тормозит. Вы поворачиваете вправо, а она влево едет. Непредсказуемо, что все в руках у Кришны, на самом деле, не в ваших руках. Ну, собственно говоря, ситуация вот как на поле битвы Курукшетра. Арджуна не знал, куда поедет Кришна. Говорит, вроде бы он был его колесничим. Но колесничий обычно это кто такой? Когда ему говорят направо, он направо, налево, налево. Колесничий, он выполняет. Но это был необычный колесничий у Арджуны. Не путайте это. И иногда он говорил Арджуне, так, Арджуна, этот поединок оставляй, и сворачивал внезапно в какую-то сторону непонятную, куда Арджуна не знал, куда Кришна едет. Пересекал какое-то пространство очень быстро, и совершенно в какую-то другую стратегически важную точку Кришна знал всю Курукшетру одновременно, конечно же. Появлялся там, где Арджуна не ожидал, и никто не ожидал, и говорил, вступай в бой с этим человеком сейчас. Арджуна просто выполнял его приказания, на самом деле. И разгромил всю армию. Вот так. Как это было с дроном, или дрона пытался его остановить в случае с Джаядратхой, когда он хотел наказать Джаядратху и поклялся, что убьет его. А если не убьет, то бросится в огонь. И Дрёдхан сказал, дрону поставьте, он не сможет дрону победить. И всю ее клятву нарушит и сгорит в огне Арджуна. И дрона вышел навстречу. Ну как, если воин бросает вызов другого воина, нужно принять вызов. Арджуна начал с ним сражаться, но что с ним толку сражаться, дроначарий? Он браман. Он не сможет победить никакой кшатри. И он стал уже задумываться, как же я смогу свою клятву сдержать слово. Тут дрона, неожиданно появился дрона, это план Дрёдхана был, стратегия. Кришна сказал, ты не обращай внимания на дрону, поехали в другое место. Они просто обогнули его и поехали дальше. И Арджуна вышел из положения, он еще и прославил его как гуру, выразил почтение. То есть я не сражаться, а просто почтение выразил тебе. Приехал выразить тебе почтение, не сражаться, и поехал дальше. Так что все выглядело очень хорошо по этикету, как бы. И Кришну привел колесницы так, как Арджуна, может быть, и даже не хотел. А как Нитянанда распространял сознание Кришны с Харидаса Такуром? То есть, если вы хотите с Кришной вместе действовать, то вот вам пример. Нитянанда – это Вишну-татва. Так, это тоже Кришна, это Баларама воплощение. Харидас Такур вместе с ним распространяет сознание Кришны. Харидас Такур думает, но я знаю, куда идти нужно. Я знаю хорошо Навадвипу, меня здесь хорошо знают, благочестивых людей тут много. Образованных, культурных, воспитанных. Пойдем туда и будем распространять сознание Кришны. А Нитянанда не считает все мыслями вообще у него. Непостижимый план. Он идет распространять сознание Кришны Джагаю Мадхаю. Последним грешником, куда Харидас Такур вообще не собирался даже подходить к ним. У нас, наверное, тоже в голову не придет такая вещь, верно же? Начать распространение сознания Кришны с самых низов Иркутска, самых там, где вот есть там, не знаю, ну кто, ну самые-самые подонки, вот общество такое. Мы туда не пойдем, правда же, в какие-то клаки. Мы хотим найти хороших, образованных, богатых и прочее, благочестивых людей. Ну а Прабхупада как распознал сознание Кришны? С самых низов Нью-Йорка начал это делать. Видите? Нитянанда начал Джагай Мадхая. А до этого он распознал крокодилам, быкам, за детьми бегал. Поэтому Харидас ничего не понимал. Что мы делаем? Как с ним распространять? Он трансцендентно сумасшедший, он не оценивает никак. Он не видит, что тут хорошо, что плохо. Для него все одинаково. И потом идет крокодилам, проповедует на Ганге. За хвост ловит крокодила и говорит, воспевая Хари Кришна, Харибову, кричит, приказывает. Даже когда крокодил убегает, он за ним ныряет и догоняет, и все равно говорит, давай, воспевай. Нитянанда. Ну, невозможно. Я не знаю, как с ним распространяется Нани Кришна. Он жаловался Адвайта Ачарьи. А давайте через слушал очень внимательно все эти рассказы. Этот лейтенант, да, я так и знал, На что он еще способен? А сегодня, ты знаешь, Адвайта Ачарья, сказал Харидас такой. Сегодня он вообще уже, я не знаю, что произошло. Наконец мы пришли в Навадвипу. И куда он пошел? Пошел на базарную площадь, нашел двух пьяниц, которые матом ругаются трехэтажным, и стал им проповедовать сознание Кришны. Едва ноги унесли от этих двух негодяев. Это бандиты. А? Вот такой лейтенант, я... Тебе жалуюсь, очень сложно с ним распространять сознание Кришны. А Адвайта так обрадовался, когда услышал это. Он не скрыл своей радости, он был так счастлив, он понял план Нитянанды. Если вы проповедуете каким-то благочестивым людям, высоким и прочее, сознание Кришны, они принимают, никто не удивится. Никто не удивится этому. Но если вы поднимаете с самого низу людей на глазах у других, все подумают, что же такое сознание Кришны, что за сила? Что же за сила? Даже власти некоторые приходили к Прабхупаде в Америке. Люди, обладающие властью, чтобы узнать, в чем же секрет его силы, как ему удается наркоманов, конченых людей поднимать на такой уровень. Духовный, культурный. Говорит, мы увидели в вас надежду, сказал один управляющий. Что мы не знали, это бедствие, наркомания это бедствие, молодежь теряем, поколение теряем целое. И сейчас, наконец, мы видим то, что делаете вы, и мы чувствуем, что есть надежда какая-то. Вы делаете чудо на глазах. То есть он показал, что сознание Кришны – это очень могущественное знание. Это не какая-то, теория, то есть образование академическое, дипломы, положение в обществе – это сознание Кришны. А сознание Бога в своей собственной жизни, в реальной жизни, всегда, при всех обстоятельствах. То есть очень практично сознание Кришны, оно очень полезно сознание Кришны. То, что нам нужно усвоить также. И поэтому, когда человек отдает свою жизнь в руки Кришны, он должен быть готов, что в судьбе его будут некоторые повороты могут быть крутые, как на колеснице боевой. Не все будет теперь подчиняться нашим личным планам и стратегиям. Будут неожиданности. И здесь вопрос веры играет огромную роль. То есть сознание Кришны сначала поддерживается просто верой. Верой в гуру, верой в Искон, в Прабхупаду, в знание, в Кришну. Ладно, есть поворот, но это же план Кришны должен быть, так? Иначе буду бояться любых неожиданностей. Страх, если у меня будет слабая вера, при этом я повторяю 16 кругов, и у меня слабая вера, я могу испытывать какие-то неудобства и страхи. Я представляю из нас, в чем сложность, что мы уже оторвались несколько от материального существования, но не закрепились еще духовной жизни прочее. Вот это очень неустойчивое положение внутри, очень беспокойное состояние может быть. Обычно преданные ни о чем не беспокоятся. Но преданные в таком состоянии могут беспокоиться. Они еще не утвердились ни там, ни там. Об этом беспокоится даже Арджуна в Бхагавад-гите. Он говорит, как же вот быть неудачливым таким вот преданным, который не достиг успеха ни в материальном, ни в духовном не успел. От материального уже отошел. То есть там уже успех у него не будет. А в духовном еще не утвердился. Вот что с ним случится, с таким человеком, если он оставит тело в такой момент времени? Он потеряет и то, и другое. То есть личность пострадает. Арджуна очень говорит, разве мое сомнение? Это очень такой тревожащий момент в моей жизни. И Кришна, он объясняет, что сознание Кришны не имеет потерь никаких. Этого быть не может. Человек ничего не теряет, если вступает на путь сознания Кришны, даже не достигает результата в этой жизни. Он сначала поднимется на высшие райские планеты, насладиться жизнью там очень долгое время. Придет снова сюда родиться в очень хорошей семье, в очень богатой семье или в семье очень духовных людей. И продолжит все. Но будет продолжать при всех обстоятельствах. Потерь в сознании Кришны не бывает. Все, что мы обрели здесь, наше знание, останется с нами. Весь материальный опыт и приобретение, конечно же, мы не можем взять с собой никак. Но все духовное остается непосредственно как мои личные качество и желание. Это я беру с собой. Я рождаюсь уже с желаниями. Иначе я не живой. Все живое уже имеет желание, когда рождается. Эти желания формированы с прошлых жизней. Эти желания практически неразрушимы, пока не реализованы. Это же любое желание, которое мы не реализовали, будет нас беспокоить всю жизнь, и не одно. Такая сила желания. Весь мир покоится на желании. Ни одно желание, говорит Саведах, не должно быть напрасным. Поэтому вся культура цивилизации людей – это просто возможность исполнить желание, которое нас постоянно беспокоит. И вот сознание Кришны наилучшим образом удовлетворяет все желания человека. Говорит, если вы удовлетворяете душу, удовлетворяете все остальное автоматически. Есть в этом все, как океан воды большой, он имеет в себе резервуар и озеро, и ручья. То есть вы уже не заботитесь о каких-то мелких желаниях таких вот обычных. Есть глубокое удовлетворение приносит сознание Кришны. Духовная сила. Итак, Арджуна, он попадает в ловушку сострадания, в ловушку сатвагуны. При этом это характерно попадать в такую ловушку. Наше сострадание может нас также увести в майю иногда. То есть мы не являемся просто благотворительной организацией, Прабхупада все это подчеркивал. Мы являемся обществом сознания Кришны. Все же мы здесь руководствуемся трансцендентным знанием. Мы не являемся обществом вегетарианцев, например. Прабхупада так не определял наше общество. Или обществом книголюбов, в которых есть большая библиотека ведической литературы. Совсем не это. То есть включается, что в сознании Кришны включается, что вы будете знать философию, будете вегетарианцами, будете иметь какие-то нравственные тоже качества. Но нравственность не является нашей целью. Кришна разбивает эти все понятия вот в Бхагавадгите и в ходе битвы Курукшетры. Юдхиштхира — это же праведник. Знаете, он ни разу в жизни не солгал, Юдхиштхира. Но тот, кто человек разумный и опытный, уже проживший жизнь, он скажет, а разве это возможно? Разве можно жизнь прожить и не солгать ни разу? Вот Юдхиштхира был такой, таким. При этом он был царем, императором еще к тому же. Видели политика, который не лжет никогда? Это по своей сути невозможно. Он должен дезинформацией заниматься, иначе он не сможет быть политиком как таковым. Политика также держится на таких энергиях, как дезинформация. Вводить в заблуждение что-то. Противника, например. Тактика такова есть. Обманные всякие, ложные. Есть движения, действия. Любой тактик воин знает это. Но Юдхиштхира ни разу в жизни не солгал. Будучи императором мира. И в ходе битвы Дрона проявил огромное могущество, и пандавы поняли, что вот сегодня мы проиграем сражение, если Дрону не остановить. А как Дрону остановить? Он непобедим. Ну, в общем, была сложная ситуация. Тогда они сказали: Кришна, а мы не знаем, что делать. Дрон непобедим. Наш учитель, он Брахман. Брахмана никто не сможет убить здесь, все кшатри не смогут руку поднять. Поэтому мы пали в критическое положение. И Кришна сказал: есть только один способ. Его невозможно убить, победить, но способ только один есть, чтобы он сам отстранился от битвы. Какой способ, спросите все? Неужели он отстранится от битвы? Да. Если кшатрий потеряет сына в битве, он станет еще сильнее. Он станет таким страшным, что напугает всех на свете, как Арджуна. Он потерял Абхиманию, он стал таким страшным, что вся армия дрогнула Кауравов после этого. Подумали: боже мой, сейчас такой гнев будет. И так и было все. Арджуна сделал такую вещь, которую ни в жизни никто не видел, что вообще воин может творить. Даже он сам от себя такого не ожидал. Но если Брахман потеряет сына на поле битвы, он потеряет силы. Это другая природа сказала. Он не кшатрий, Кришна сказал. Тут его сын сражается, Ашватхама. Если убить Ашватхаму, Дрона потеряет силы. Да, Кришна, но мы понимаем, но Ашватхама, он непобедим тоже. Он заклят, он защищен мантрами Дроны. Но его невозможно убить тоже, поэтому мы не... Что делать? Как что? Юдхиштхира, нужно просто сказать, провозгласить, что Ашватхама умер, и все. Вот и все. Юдхиштхира очень удивился, что Кришна такие вещи говорит. Зная его праведность, зная, что он в жизни никогда не сказал ничего дурного или неправильного, и Кришна ему говорит: ты должен сказать. Сказал: нет, а почему я? Я в жизни не солгал, я не могу такие вещи говорить, это же неправда. Вот именно поэтому, говорит, что ты не солгал в жизни ни разу, ты должен сказать. Вот только тебе и поверит Дрона. И больше никому. Нет, я это не могу сказать. Я не могу поступить со своей праведностью, сказал Юдхиштхира. Как моя репутация и все остальное, нет. Но тогда погибнет Арджуна, сказал Кришна. Погибнет Бхима. Накула, Сахадева, все погибнут. Да, пусть Арджуна погибает, пусть Бхима погибает, пусть все погибают. Я солгать не буду, я умру честным человеком. Так он любил правду, видите. Но Кришна, он по-другому мыслит совершенно. Вот преданный может быть в ловушке таких вещей. Мы опираемся на добродетель, конечно. В этом мире есть добродетель, это ценности. Но Кришна даже на эти ценности не опирается. Он опирается только на свою волю. Это выше любой добродетели считается. Вот это верховная личность Бога называется. Волен поступать, как пожелает, и скверны никакой нет в этом. Это Шри подумал, если я солгу, меня проклянут все. Тогда Кришна подумал, теперь, значит, так я солгу. Меня никто проклясть не сможет. Она сказала, хорошо. Пхима сказал, хорошо, ты не хочешь, я скажу это все. Но он вышел на Курукшетру, и громко, у него зычный громкий голос закричал. Все слышали, что Ашватхама убит. И армия Курав содрогнулась. Многие поверили и подошли к Дроне. Дрона, ты слышал? Дрона был в пылу сражения. Что там случилось? Твой сын? Ашватхама погиб, только что провозгласили. На мгновение Дрона остановился в шоке и тут же сказал, нет, быть такого не может. Кто сказал это? Кто кричал? Пхима. Не верю, ерунда все это. Пхима всякое наговорит. А он даже не остановился, продолжал сражение. Вот видишь, сказал Кришна, Юдхиштхира. Поэтому ты должен сказать, Пхима не может, нет авторитета. Нет, это я не могу. Ну, хорошо, ну ладно. Но есть еще один выход, сказал Кришна. Тут есть слон Ашватхама. Боевой слон, так же зовут его. Нужно убить этого слона, и ты сможешь провозгласить про слона? Ну, про слона могу, все нормально. Мне нужно было все быстро делать, это же война, представьте, потери, тут дрона убивает. Сверхоружие используют, и Пхима вышел этой булавой и скрошил этого слона в крошки просто. И тогда Юдхиштхира набрал побольше воздуха в грудь, и Кришна в это время протер свою раковину. Это был его план, Юдхиштхира не знал, что будет делать Кришна, что он такую сейчас вещь с ним, так подставит его. Верховная личность Бога, смотрите. Так он безупречный или нет? Вот история о нем. У него другие ценности. Здесь же он говорит о Арджуне, что это не ценности, о чем ты думаешь сейчас. Друзья, дяди, матери. Есть и повыше ценности, чем это то, что ты думаешь. Чем просто родственные связи. Это самое, пожалуй, трудное для преданного превзойти. Арджуне пришлось это буквально на Курукшетре доказывать. Нам, слава Богу, без оружия это придется доказывать. Мы в более, так сказать, так, мягком положении находимся. Мы очень всегда любим своих родственников. У нас щадящая практика очень. Но Арджуна вот был вынужден вот такие обстоятельства вместиться. И тогда Юдхиштхира набрал побольше воздуха и закричал, что Ашватхама убит. И на санскрите уже был слон в конце сказать. Слон. И в это время Кришна задул в раковину слон. Никто не услышал слона. Все слышали, как Юдхиштхира подтвердил, что Ашватхама убит. И радостный подтверждение Кришны раковиной. То есть дважды все, трижды подтвердил. Пхима сказал, и четыре, Кришна еще подтвердил. Ну, раз Кришна подтвердил, и все опять к Дроне. Дрона, ты слышал? Не верю. Кто сказал? Юдхиштхира. И Дрона ослаб сразу же. Значит, это правда. Юдхиштхира никогда не лжет. Это не может быть. И все, и после этого бедного Дрону он потерял силы и перестал сражаться, и постепенно прямо на поле битвы сел на дно колесницы, чтобы в йоге уйти и просто оставить тело, и все. Сам понял, что ввязался не в свое дело вообще. Сильно страдал. Он не смог преодолеть эти страдания, решил уйти. Не как воин, а как браман. Но уйти ему не дали, Дриштадюмна. Он сел в позе йоги, он снес ему голову. До этого Ашватхама перенести уже не мог. Они обманули Дрону, брамана. Они убили его таким образом. А Кришна радовался в это время. Почему ты радуешься? Наш учитель погиб. Дрона, все-таки мы-то любим его. Дрона нарушил дхарму и понес заслуженное наказание, сказал Кришна. Он, браман, должен ни в коем случае браться за оружие. Браман ни в коем случае не должен вести себя таким образом. Поэтому все справедливо, не беспокойтесь об этом. То есть очень сложно было пандавам, добродетельным людям, преодолеть вот этот барьер привязанности, любви к человеку. Все это было у них, никуда не делось. И плюс еще высшая дхарма, представьте, с какой болью это они все делали, и с какой болью Юдхиштхира потом принял царство в конце. Он считал, что он не достоин никакого царства. Когда он посчитал все эти жертвы ради того, чтобы встать ему на престол, сказал: я не могу управлять. Это невозможно. У меня нет никаких сил, ни желаний. Мой разум разрушен, Кришна, он сказал. Я не могу восстановиться. Я не смогу управлять государством. Зря мы все-таки вступили в эту битву. Представьте себе. При всем том, что Кришна, его воля исполнена была, преданные сильно страдали. Ведь не всегда бывает так, что воля Кришны исполняется, и мы все рады. Иногда бывает так, что мы никто не рад этому. То, что Кришна делает. Он говорит: я время, я разрушаю все эти миры. Кто этому обрадуется? Никто этому не обрадуется. То есть не все нравится, что исходит от абсолютной истины, но это абсолютная истина. Ее нужно принимать такая, какая она есть. Вот так суровая действительность. Так же бывает. Поэтому, говорится, вот эти материальные привязанности не могут стать серьезной помехой в продвижении сознания Кришны. То есть ни один преданный никогда не сможет сознательно причинить вред какому-то живому существу, не говоря уже о своих родственниках. Но высшая воля, время, проведение, законы кармы сделают это все равно за нас. Каждый все равно в этом мире страдания будет страдать. Мы не сможем этого избежать. Единственная возможность – дать людям сознание Кришны, чтобы они смогли понять, что происходит в их жизни, что такое высшая воля, и научиться принимать ее с благодарностью, стать вайшнавами. Если речь идет о комфорте в материальном мире, невозможно это. Лишь временный комфорт, но вся в основном жизненно суровая действительность – это страдание, на самом деле. Мир страданий. И это очень хорошо, когда мы проповедуем сознание Кришны, и люди понимают, в каком мире они живут, без иллюзий. Да, но при этом они еще и получают покровительство Кришны. Душа, Кришна говорит, не умирает. И вот он как раз именно о душе и заботится. Бог духовен, отношения с Ним духовные. Вот что его интересует у нас, наша истинная суть. Вот туда он смотрит. Для души, Арджуна, не печалься, не существует ни рождения, ни смерти. Ты и есть душа, ты скорбишь о теле, но мудрый не будет скорбеть ни о живых, ни о мертвых в этом мире. Все временно. То есть дело здесь не в смерти. Смерть гарантирована каждому человеку. Все дело здесь в нашем развитии сознания, в качестве прожитой жизни. И самое важное, что говорится в Бхагавадгите, нам не нужно запутываться в двойственности этого мира. Добро, зло не должны сбивать нас с толку. Знаете, этот мир иногда как рассматривается материальный. Что здесь нет ни добра, ни зла. Тут все плохо. Прабхупада говорит, так же, как шахта соли, вот в соли шахту бурят. Все вокруг соленое. Вы можете, однако, внутри той соленой шахты найти какое-то место, где чуть-чуть меньше соли, меньше разъедает вашу кожу, но все равно соль. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Вот мы пытаемся, у нас попытки, как же здесь пристроиться, как же найти какое-то комфортное положение, какое-то счастье. Но находим лишь небольшое облегчение страданий, облегчение, и думаем, вот это и есть мое счастье. Вот в целом такая картина. Неестественная для нас. Кришна говорит, отрекись от материи. От желания чувственных наслаждений, от желания просто облегчить свои страдания. Решай проблему в корне. Ты есть душа, вечная душа. Душа неразрушима, никогда не рождается, не умирает. Душа – моя вечная частичка. Она находится под личной моей защитой. Это покровительство внутренней энергии. Вот такое доверие нужно иметь Кришне, когда мы практикуем сознание Кришны. Что все, что не делается в этом мире – нашим движением или с каждым из нас, это все к лучшему. Нужно верить в это. Если уж мы отдаем свою жизнь в руки Кришны, то мы должны доверять Ему. Не так, что мы с каждым поворотом судьбы не согласны. Тогда чем мы отличаемся от материалистов? Они точно такие же. Найдите хоть одного удовлетворенного материалиста. Нет, ему все мало. Поэтому по закону этого мира они теряют и то, что имеют. Не ценят то, что имеют. Они потеряют и то, что имеют. Преданный, он ценит все, что получает. Если даже совсем немного, он будет очень благодарен Кришне. Поэтому его достояние увеличивается. Ценности увеличиваются. Все очень ценно для него. Все, что он получает. И то, что он теряет, он никогда не сожалеет, потому что все это принадлежит только Кришне. Таким образом, он достигает такого равновесия сознания и проживает свою жизнь без этих беспокойств излишних в служении Богу. Преданный даже не замечает, что жизнь была его трудна, допустим. Он может не заметить этого. Недавно, например, мы сидели и вспоминали с женой. Она хорошо все помнит, хорошая память на события. А я мало что помню. И она рассказывала, как мы жили первые годы в сознании Кришны. Вот. Но тогда еще только перестройка начиналась, страна была вся в нищете, помните, вот в таком состоянии. Но я не помню, чтобы я думал об этом, потому что я был занят, как и многие, проповедью и санкиртаной. Мы не думали об этом. И она вспомнила, оказывается, что мы прожили какой-то период голода всей семьей. Оказывается, был голод. Она рассказала, как мы одевались. И даже фотографии показала. Я был поражен вообще. Мы как чучело ходили все. У нас дочь была тогда еще маленькая, сейчас она взрослая. И мы стали смотреть фотографии. И вот фотография была. Она у нас в этих розовых таких штанах с коленями до пола. В зеленых сапогах, резиновых, зеленых. Вот. Какая-то тоже куртка непонятная, шапка, ну, страшилище. Но мы просто смотрим, ну, ребенок, а что, какая ему разница? И вот она уже взрослая, смотрит. Он говорит, ну, как меня одевали? Ну, посмотрите, как меня одевали, ну, как? Ну, так можно было одеть, такие сапоги, такие штаны, ну, что такое? И как мы жили, она говорит, ты, оказывается, спал несколько лет на голом полу в спальном мешке в таком тонком, без подушки. Я не помню ничего. Честно говорю, я не помню, где я спал, как. Ну, где-то я спал, я помню, что. Просто хотел спать, спал, где. И мне не было разницы. В Индии нас научили спать. Где хотите вообще? Под дверью, в коридоре, на лестнице можно спать. Где, если хотите, можно где угодно спать. Нас научили в Индии этому. И вспоминая это, я подумал, наверное, если бы мы были, не были бы преданными, наверное, мы бы вспоминали это, знаете, с болью, с горечью, что-то, нищета, голод, ребенка не могли одеть, спали на голом полу, знаете, мебели не было, телевизор не было. Было бы о чем, знаете, печалиться, вспоминать, какую мы тяжелую жизнь прожили, никто этого не ценит, вот это поколение, которое сейчас живет в больших домах и все такое. Наверняка у нас много было бы зависти и неудовлетворения, я думаю. Но слава Богу, что Прабхупада, вот мы встретили. И мы, я даже не помню все это. Как будто этого не было. Как здорово, смотрите. То есть живете, как можете, и даже не помните. Все хорошо, все благоприятно. Что вы даже не помните. И нам сказал, еще помню, один старый преданный, когда мы пришли в сознание Кришны, говорит, вот увидите, тут есть одна мистическая сторона сознания Кришны. Необычная. Все, что с вами плохого случится в сознании Кришны, вы все забудете. А все хорошее останется в памяти. Так и происходит. Из вас многие были в Святудхаме. И вы согласитесь со мной. Что там в Святудхаме вы могли чувствовать, как жарко, как ногам больно, как несварение, или там боль в желудке, или что-то еще. Всегда там какие-то проблемы в этом климате. И кажется, даже не было сил сосредоточиться на духовном, на чем-то. Это такая аскеза бывает, такие страдания интересные. Но потом приезжаете, вы начинаете рассказывать, вы не можете вспомнить ничего, вы тут же забываете, никаких страданий. Нектар один от вас исходит вообще. Это сознание Кришны. Как говорили старые преданные в то время, говорят, что в сознании Кришны нектар и яд смешиваются вместе. Есть другой пример. Материалисты так наслаждаются. Берут стакан, наливают туда какой-то коньяк, например. Потом мед, потом йогурт, потом водку, апельсиновый сок слоями. Потом так медленно так пьют, знаете, кислоты меняются, они так у них выражение лица тоже меняется, знаете. То горько, то сладко, то еще как-то у них такие эмоции, здорово, такой коктейль вообще. Вот это сознание Кришны, вот такое оно, неоднородное. Но в целом, когда выпили, потрясающе было, правда? Такой контраст, но очищающее действие, вот в этом суть очищения. Что комфорта в сознании Кришны мы не ожидаем. Не будет. Кришна не устроит нам комфортной жизни. Но интересную же не устроит. Максимум возможностей мы здесь сможем проявить себя. Это очень хорошо. При этом не должен погружаться просто в какие-то чувства наслаждения, комфорт и мир привязанности этого мира. Временно это. Это время, нужно помнить об этом. Поэтому лучше сознательно распространять сознание Кришны, чем ждать, когда будет невыносимо больно, и спрашивать, в чем же моя проблема, для чего же я живу. И ему скажут, а ты же душа. Лучше сознательно это сделать, чем под давлением страданий материальных, скажем, ужасных, адских условий. Потому что когда мы сознательно это делаем, мы уже не замечаем здесь ничего плохого в этом мире. Все благоприятно становится для того, кто предан Кришне. Хари Кришна. Будут какие-то вопросы, пожалуйста. Если мы теряем что-то ценное, потом у других, зависим от других, то нас упрекнут в этом. Понимаете ответ? Если мы теряем что-то ценное, но потом зависим от других, потому что у нас уже больше этого нет, то нас упрекнут в этом. Скажут, дурак, нам скажут. Не надо терять. И тут я не могу сказать, что я не привязан, понимаете, потому что я завишу, я прошу у других, я завишу от других в этом случае. Но если вы теряете и не зависите от других, вас никто не упрекнет. Понимаете, да? Если вы теряете и не зависите от других, то все в порядке. Это не проблема в этом случае. Хороший вопрос. Нравственность, по поводу нравственности. Нельзя отбрасывать нравственность. Такое вот есть предложение. Мы же находимся в обществе людей и должны руководствоваться нравственностью. А с одной стороны, это правильное утверждение, не противоречит Гите или Шастрам. Но есть одна проблема здесь, трудность может быть в том, что мы как раз начинаем не с нравственности, потому что потребовать нравственных принципов сейчас очень сложно от людей. Мы не имеем их просто. Если мы сейчас возьмем и выдвинем такие требования нравственности, сюда никто не придет. Потому что мы не имеем этого. Невозможно. Это так же, как Господь Чайтанья делал спектакли. Начал театр вайшнавский, потому что там можно увидеть Кришну непосредственно в театре. Но он сделал объявление. Сегодня будет спектакль вечером. Приходите все, приходите только те, кто может контролировать чувства. И никто не пришел на спектакль. Вот видите. Тогда он подумал, что нет, так не подойдет. Ни один преданный, даже великий, не пришел. Ну, как это возможно контролировать чувства? Невозможно, мы не способны. Видимо, что-то сокровенно будет показывать. Нет, мы не пойдем. Мы все оскверним, испортим. Нет. Никто не пришел. Тогда Господь сказал, хорошо, переходите все. Я благословляю любого, кто войдет в этот зал, что во время спектакля вы будете контролировать чувства. Вот это вот преданное служение. Включая в себя нравственность. Заниматься преданным на киртан заходите все. Во время киртана все будете нравственно себя вести. Верно же? Во время киртана никого не будут мучить какие-то там проблемы в голове, вожделение, все такое. Нет, во время киртана этого не бывает. То есть мы начинаем с того, что мы вовлекаем друг друга в воспевание, а затем мы постепенно формируется нравственность в этой уже обстановке. Не наоборот никак. Если же мы сейчас выдвинем нравственность на первое место, то многие преданные подумают, я не гожусь, начнут отходить, начнут беспокоиться, начнут ругаться, недовольствоваться, бояться. Кто более достойный, кто менее достойный, начнутся противоречия, разногласия, ссоры, все развалится. То есть сначала утверждается преданное служение, и в нем формируется вот это все остальное. По защите Кришны это должно быть. Хотя мы все разные сейчас, разная нравственность, разный разум, разные привычки, разные гуны. Но, может быть, тем не менее, вместе, хотя у нас разная нравственность, вместе по защите преданного служения, пока мы вместе воспеваем. И уже внутри этого можно развивать качество. То есть сначала преданное служение, нравственность позже придет. В нашей практике так обычно. Когда однажды у Прабхупады один ученик украл деньги из сейфа и сбежал. Это был один из самых доверенных учеников его. Всю кассу взял. Бибити, это большие деньги были. И сбежал, и все ученики Они такого не могли тоже представить, и они пришли разбитые, удивленные, к Прабхупаде, говорят, Прабхупада, как такое возможно? Мы доверяли ему, это был лучший преданный, казалось, из нас, и почему так? Что Прабхупад сказал? Это потому, что, говорит, приходят мошенники-негодяи сюда, в движение. Все, говорит, имеют недостатки, все, кто приходит сюда. Все мы такие. Мы пришли из материального мира, понимаете? У нас очень много недостатков. Не так, что мы их, если мы их прикрыли какой-то одеждой, то их уже нет, и их очень много. Поэтому иногда мы можем проявлять что-то безнравственное, прямо вот в преданном служении. Это обескураживает. Как же так? Он же одевался как преданный, вел себя как вот, пел как преданный, говорил как преданный. Но потому что есть еще такие качества. Попробуйте найти чистого человека в этом мире. Не найдете. Невозможно. Чистые люди здесь не рождаются. Здесь минимум каждый человек рождается для того, чтобы иметь славу. Это, в общем, самая главная причина рождения в этом мире. Вот на этом уровне, где мы родились с вами. Слава, признание, в центре внимания быть. Ради этого человек готов на все. Одеть тхоти, или сари, или снять, или одеть что-то другое, неважно. Ради этого человек может что угодно делать. Но есть также шанс, есть надежда, что в процессе общения с чистыми преданными он сможет тоже стать чистым преданным. Сможет как бы вот от этого огня зажечь свой огонь. Есть надежда на это. Не думайте, что тот, кто обрел нравственность, может стать чистым преданным. Не обязательно. Это может даже не сочетаться, эти вещи. Они разные. Мирская нравственность бывает. В каком-то плане есть мирские люди, которые лучше нас в мирском плане материально. По воспитанию, по образованию, по привычкам, по честности, например. Лучше. Это уже вопрос не для человека, а для Бога, то, о чем вы спрашиваете. Потому что Кришна говорит, я провозглашаю, что он праведник. Это только Кришна может провозгласить. Тут нужно быть очень осторожным в плане оценки других преданных. На самом деле очень осторожным, самым осторожным в этом плане нужно. Потому что бхакти находится в сердце, это очень трудно понять, кто насколько предан Кришне. Это самый трудный вопрос вообще. Даже такие великие святые, как Нарада Муни, не рискуют давать оценку. Представьте себе. Поэтому здесь мы должны полагаться на Кришну. И на время. Когда-то я об этом говорил с Ниранджа с вами, на подобную тему. Я говорю, как определить, что в данный момент человек преданный, скажем. Может, он имитирует, может быть, там ну, мотивы какие-то нечистые внутри. Он говорит, это возможно определить только с течением большого количества времени. Это очень трудно, говорит, сразу сказать, что, насколько человек предан. Что многие, которые вели себя как чистые преданные, ушли из движения. Другие, которые себя никак не проявляли, они остаются и совершают служение. Я сказал, что с течением большого количества времени это можно уже больше быть уверенным в этом. Если человек 20-30 лет совершает служение, то есть понятно, что там уже меньше сомнений в нем. Если он умирает в сознании Кришны, скажет, ну все, экзамен сдан. Он до конца был предан. Все, вот это главный критерий. Все остальное нам очень трудно оценить. Нужно быть осторожным. Лучше для преданных безопасно видеть во всех преданных, кроме себя самого. Самая лучшая позиция, безопасная позиция. И выражать почтение к каждому человеку. Все, неважно. Он повторил один раз святое имя, он преданный. Все нормально, Господь что-то не говорит. Безопасная позиция. Если мы кинемся в оценки, нам будет очень сложно, будет политика. Появится группа чистых преданных, потом получистых преданных, нечистых преданных, негодяев, мошенников, воров, предателей. И... У нас будут тоже свои нацистские группировки, геноцид устроим. Лучше все же видеть всех преданными. В том-то дело, что даже она не оценивает, а просто занимает преданным служением. Вот в этом весь смысл. Скажите, гуру принимает ученика. Он же знает, что 80% учеников идут в маю потом. Ну, как бы вот в ослабленное состояние. 80% по статистике. Ну а почему он принимает всех подряд? Почему он сразу не просветит, так и возьмет того, кого нужен? Принцип другой принятия. Дается пример с пищей, вы слышали его? Вот здесь пища есть. Скажем, она свежая пока еще. Но я знаю, что через 3 часа она пропадет. Верно же? Но пока она свежая, я могу ее есть, верно же? Вот я ее ем, пока она свежая. Вот такой принцип. Его нужно считать чистым преданным. Верно, вот сейчас верно. Верно. Вот такая позиция. На духовной считается. Мы будем думать, что там будет дальше. Вот он сейчас что-то делает полезное, все хорошо. Принимаем. Прославляем, принимаем, замечательно все. Прабхупада так делал всегда. Даже когда кто-то отходил от движения, Прабхупада говорил, он так много сделал для движения, всегда вспоминал. Так много сделал для движения этот человек.
Скажите, двойная мораль, это вот как совладать с двойной моралью? Есть духовная мораль, а есть мораль нашего общества, нашей культуры, которая давлеет над нами. А духовная мораль говорит о другом. Что выстраивать в приоритете в повседневной жизни?
Это индивидуально применяется. Но в основном духовная мораль она так высока, что она даже не задевает, не противоречит никаким материальным нормам. Например, вы становитесь вегетарианцем, и такого правила материалистов нет, что запрещается, например. Ведь она не досягает до этих вещей. Отказывается от всех интоксикаций, запрета нет на этот счет у них. У них есть много рекламы, а вот запрета нет. Они не предусмотрели этот момент. Они, кстати говоря, пытаются это делать. Ну, косвенным образом. Они пытаются доказать, что молоко вредно. Есть сейчас такая тенденция. Пишут статьи, заказывают, где описывается, насколько полезно мясо, что его нужно есть, например. То есть не запрет, но они все-таки пытаются вот нашу мораль. Также есть теория, что озоновые дыры это сделали коровы. От коровьего навоза, то есть коровы испражняются и пробивают там эти озоновые дыры. То есть они пытаются оправдать свои какие-то поступки, когда разоблачают вот, невежество науки, их разрушительное действие, они тоже пытаются в ответ что-то говорить. Но их мораль, она не достигает до этой морали. Мы остаемся недосягаемы, неуязвимы. Они могут зляться, что мы вегетарианцы, не курим, не пьем, и другим про это говорим, потому что им нужно экономику поддерживать как раз спиртным и табаком. Как раз это является их сейчас основой экономики. Поэтому они злятся, эти экономические структуры, они... Но мы недосягаемы. Нет такого закона, видите. Настоящее христианство ничем не отличается от сознания Кришны. А все остальное отличается. Прабхупада об этом и говорил, что так называемые христиане не имеют ничего общего с христианством. Так называемый он называл. А у истинных христиан ничем не отличаются.
Ну, вот, допустим, вот, как бы в христианстве, да, вот в праздники можно пить
какой-то. Сколько?
Вот уже сходится буквально маленечко.
Ну, пейте по чуть-чуть. Только чуть-чуть. Но эта традиция уже была позже принесена в христианство. Христос не вводил эту традицию. Это другое, да. Это придумали люди. Но Христос такие традиции не устанавливал. В жизни Иисуса мы не видим этого. Есть традиция, которая уже людьми была развита, как это установлено после Иисуса. Но там много неточностей, очень много неточностей. Люди. Из человеколюбия происходит деградация именно. Из человеколюбия. Как Арджуна тоже из человеколюбия чуть не оступился, видите. Там все изменено, не то что много. Там практически все. Да. Вот если вы сейчас все эти 10 заповедей проанализируете, вы увидите, что все эти 10 заповедей, они уже изменены. Их понимание изменено. Верно. Они изменены. «Не убивай» означает «человека», они говорят, например. Один из примеров их трактовки «не убей». Да, но они же едят мясо. И западные христиане содержат бойни. Содержат бойни под эгидой религии. Значит, они неправильно понимают заповедь, видите. Один из примеров. Не с Богом. С Богом нет отношений в мире религии, потому что религия не дает эти отношения. Они дают законы Бога, но не самого еще Бога. То есть ступень, возможность приблизиться к Богу, соблюдая его законы, понять его, познать его. Поэтому там нет отношений с Богом. Отношения с Иисусом, там реальные отношения с Иисусом. Этим и держится сила религии, благодаря вот таким личностям, как Иисус или Мухаммед. Да, это правильно. Это лучше, легче для людей. С Богом это очень далеко отношения. Дальше, чем можно себе представить. С представителем Бога нам легче. В Ведах это подтверждается, что Кришна сам об этом говорит. Они путешествовали где-то с Арджуной, и как друзья, у них была дружеская беседа, и вдруг Кришна стал говорить Арджуне такие слова. Он говорит: «Знаешь, Арджуна, тут в этом мире есть много людей, которые поклоняются мне». И Арджуна, он очень обрадовался, когда услышал. Говорит: «Конечно, конечно, тебе будет поклоняться весь мир, естественно». Так вот, Арджуна, зная, что все эти люди, они не являются моими преданными. Арджуна очень удивился. А кто что преданный? Вот тот, кто поклоняется моему преданному, настоящий преданный, сказал Кришна. Поэтому один из выходов, что с Богом у людей отношений нет, близких, они боятся Его, они не доверяют Ему, потом могут критиковать Бога, не понимать Его, Он жестокий для большинства людей, Бог жестокий. Он суров в наказаниях очень. Они не понимают, почему дети умирают, ну и так далее. То есть у людей нет таких представлений. А Иисус, Он все прощает. Он оживил там дочь чью-то, скажем, оживил такого дорогого человека, Он простил все грехи этому, то есть это больше подходит. Ну, такая странная вещь. Бог их интересует меньше, Иисус больше. А многие Бог вообще там не интересует. Ну, то, что я видел. Когда мы пытались с одним священником поговорить о Боге, он интерес не проявил. Об Иисусе он говорил много, а Боге нет. Прощаются грехи? Иисус же может простить грехи? Почему нет? Прощаются. Но есть одно условие, о котором говорил Иисус: иди и больше не греши. Вот почему сейчас христианский мир ослаб. Потому что, не потому, что грехи прощаются, потому что они снова и снова совершают те же самые грехи. Поэтому люди ослабли. Но если бы они не грешили, они бы стали сильными. Они бы заинтересовались Богом и так далее. И процесс известен. Но это омовение слона говорится, если он совершает грехи, искупляет свои грехи, снова совершает грехи, искупляет грехи, совершает грехи. Омовение слона. Слон моется, чистый, выходит на берег, обсыпает снова песком с ног до головы. Какой смысл? Вот об этом речь идет. Религия имеет реальную силу тогда, когда человек следует ей. Следует этой религии. Поэтому, когда Прабхупада узнал, что христианский мир содержит бойни, христиане, бойни, он во всеуслышание сказал, что это так называемые христиане. Он сказал это прямо кардиналам и священникам в лицо, что этого Иисус никогда не говорил. Это серьезное отклонение от наставлений. Это уже было чересчур, понимаете? Еще называть это религией, это уже чересчур. Самая важная заповедь – это не убий, ахимса, никакого насилия человек должен жить, не причиняя никакого насилия живым существам. Это самая важная основа. Мясоеды никогда не смогут понять Бога, Прабхупада говорит. Это невозможно. Это сознание ракшаса. Знаете, чем наслаждается ракшас? Чужой кровью, чужой плотью. Ему предоставляет это удовольствие. Не просто вкус этого мяса, а и вот этот сам факт, что он кого-то ест. Это тонкое, тонкое оскверненное сознание. В таком сознании Бога познать нельзя. Это в мире религии серьезное препятствие.
А вот, допустим, то, что говорят, что Бога, ну, допустим, многие говорят, да, что вот я его видел. Ну, как можно, ну,
в каком-то смысле все видят Бога. Вы видите Его энергии. С флейтой. С коровой, с флейтой. С кем он стоял? Ну, что-то он видел, я не знаю. Что-то видел. Ну, видел, ладно. Ну, и что Бог сказал ему, интересно? Он Бхагавад-гиту рассказал ему? Или он так остался в невежестве потом? Ну, хорошо, если кто-то видит Бога, почему нет? Я не знаю, может, кто-то видит что-то. Нам сказано, нужно слушать, а не смотреть. Мы, у нас практика слушать. Может, у кого-то практика смотрения, не знаю. Но если напрячься, может быть, что-то можно увидеть, еще же воображение есть. Обязательно что-то увидеть, если напрячься. Я однажды когда-то поехал в Владивосток и захотел посмотреть, как преданные книги распространяют на улице. Там были боевые такие брамачари. Посмотреть. Я пошел в центр города и... Мне показали, вот в этом месте не тут где-то распространяется, походить, можно встретиться, увидеть. Я хотел, чтобы меня не видели. Я так аккуратно смотрел туда-сюда и смотрю, слышу. В подземном переходе шум какой-то, толпа людей. Скопление большое людей, и шум, крик. И я так вот наклоняюсь туда вниз и смотрю, там брамачари в центре, внимание, так с книгами, и бьет кулаком по колонии. И кричит, что есть мочи. Нарисимхадев здесь, в этой колонии, здесь, покупайте книги. Люди просто облепили его, смотрели. Книги покупали. Я сам смотрел, думаю, где же Нарисимхадев? Сам хотел увидеть, когда попал под его влияние вообще сильно очень. Ну, то есть бывают эмоции у людей, но почему нет? То есть мы к этому относимся нейтрально. Не беспокойтесь, если кто-то что-то увидел иногда. Ну и что? Ну, бывает. Пройдет потом, ну. Сейчас важно услышать. Уши нужны сейчас. Женщины всегда что-то видят. Это их природа. Они не могут без этого. Мужчины никогда этому не доверяют, но женщины, они всегда что-то видят. Что-то снится, и какие-то видения бывают иногда. Это их природа, но нормально. Пусть смотрят, жалко, что ли. Если человек приходит с сознанием вора сюда, то ему труднее будет практиковать. Что-то своровать хочет. Ждет, когда желание исполнится, и уйти. Это то же самое. Менталитет такой же. Желание исполнится, но не сразу. Как они поняли, что желания уже все не исполнились? Им нужно было ждать больше. Мы же не говорим, когда они исполнятся. Мы говорим, что они исполнятся. Мы не говорим, когда, что именно вот в этот день или через такое-то время. А когда они спросят, наконец, через много лет, когда же исполнится желание, мы говорим, до конца жизни нужно ждать. Я говорю так, что потерпите еще лет 15. То есть процесс серьезный. Но речь идет о самых глубоких желаниях. Я не видел ни одного преданного, у которого желания не исполнялись, например. Ну вот в течение времени, в практике. На какое-то момент времени всегда могу сказать, что желания меня не выполнены. Сейчас, в данный момент, не все желания выполнены. Так, претензия. Я всегда могу так сказать. То есть, когда теряю терпение именно, да, да. Но с течением времени мой опыт говорит о том, что все желания у преданных исполняются, все до единого. Поэтому будьте осторожны в желаниях, предупреждается. Будьте осторожны. Освобождайтесь от каких-то ненужных желаний. Не пытайтесь связываться с ненужными желаниями, потому что они тоже исполнятся. Это вопрос времени, на самом деле. Не так, что если он там несколько месяцев послужил Кришне и говорит, не все желания выполнен. Это несерьезно. У меня какие желания? Лукавый это кто? Это кличка чья-то? От Майи. Пока человек сомневается, значит, все это от Майи. Сомнение от Майи. Само сомнение от Майи. Если он не может разобраться, это уже положение в Майи. Поэтому он должен спрашивать у старших преданных. Мы не во всем можем сами разобраться, конечно. Но советоваться нужно. В сомнениях невозможно разобраться. Сомнение — это тамас, там невозможно разобраться. От него нужно избавиться вообще. Когда мы от сомнений избавились, все будет ясно. У каждого из нас есть своя природа, согласны? И она должна действовать в полную силу, согласны? Вот когда у вас есть сомнения, вот тогда вы берете из себя свою природу, буду действовать в полную силу и ничего не бояться. А пока у нас есть стандарт, стереотип. И мы все сравним каждого человека с этим стандартом. И боимся быть непохожими на стандарт. Пока многие из вас подавляют свою природу. С этим можно согласиться на первом этапе духовной жизни только. Но не дальше. Дальше вы не выдержите подавление своей природы. В Гите говорится, она ничего не даст. Вообще ноль. Пока вы воспитываетесь, вы можете какой-то стандарт для всех одинаковый установить. Но в будущем вы будете отличаться друг от друга природой. Именно в этом вы будете наиболее эффективны в своей природе. И успешны именно в этом будете. Это же как в армии, знаете, все одинаковые. Обувь, одежда, все должно быть одинаковое. И поведение, и честь, там, и команды, все одинаково. Но вы не можете всю жизнь прожить, как в армии. В какой-то момент вы должны почувствовать себя свободным человеком, в любви к Богу, обрести свободу. И делать то, что велит вам сердце.
Можно достичь духовного совершенства, будучи материалистом или человеком не религии, верующим? Такие случаи были?
То есть, да, в том смысле, что материалист, неверующий, он может очиститься и обрести веру и знания? Может. Это как наука. Например, можно ли научиться стать врачом? Да, если есть какая-то склонность, можно пойти в институт и закончить, и научиться. Это вопрос практики. Каждый может. Если есть какая-то склонность, можно развить.
Оставаться на принципах материализма и быть духовно светлой личностью.
Сочетать. Но тогда это имеется в виду, что человек занимает свою материальную природу в духовной жизни. Да, это нормально, это хорошо. Это можно сочетать в этом смысле слова. То есть нельзя отказываться от материальной природы. Неправильно, но ее нужно правильно занять. Вот в этом смысле ваш вопрос имеет смысл. Как понять свою природу, чтобы эффективно действовать в сознании Кришны? В обществе преданных. В обществе преданных нужно понять свою природу. В материальном мире это трудно сделать. Но в обществе преданных это легче намного. Здесь через служение мы очень быстро обретаем себя. Хорошо, что у вас большая ятра. Есть много совместного служения. Но есть больше шансов обрести себя быстрее. Например, фестиваль готовится у вас, или праздник здесь готовится. Вы же собираетесь, начинаете служением заниматься, верно? И в этом служении все очень быстро выясняется, кто что будет делать и как, и так далее. Верно? В обществе преданных это нетрудно, потому что здесь нет зависти. Ее нет. В сравнении с материальным миром ее практически здесь нет. Мы просто хотим как-то послужить. Неважно, какое-нибудь служение дайте, неважно. Мы не думаем о престиже или положении. Просто служение Кришне, любое. И вот с этого все начинается, обретение себя. Когда вы это бескорыстно делаете, вы очень быстро себя находите. А когда мы делаем из выгоды, то мы говорим, ну, о престиже. Какое бы служение престижное бы найти, выгодное найти? Но это может быть не мое служение, не моя природа. Это обман, майя. В обществе преданных вы найдете себя быстрее и легче. Делайте все, что преданные просят, и очень быстро найдете себя. Нет, вы не совсем поняли Бхагавад-гиту. Не так все просто. Это было бы примитивно и бесчеловечно, я согласен. Все дело в том, что Арджуна, сражаясь с родственниками, продолжал их любить точно так же. Точно так же. Пример с Бхишмой. Все Пандавы и Кауравы, когда Бхишма лежал поверженный, пришли поклониться ему, выразить свою любовь. Поймите правильно Бхагавад-гиту. Вот с этими чувствами, с этой любовью нам приходится еще выполнять какой-то высший долг. Видите, какая вещь происходит? Какие противоречия в себе человеческая жизнь таит? Не так просто. Есть мирская любовь, есть божественная любовь, есть высшая воля, есть наши желания, и они могут сталкиваться. Они вместе, это большая внутри драма, проблема. Не думайте, что Арджуна лишился своих чувств по отношению к своему деду Бхишме или к Дроне. Нет. Но это был долг, который выше считается родственных связей. Во время войны так происходит. Вы уже оставляете свою семью, идете на фронт. И мать вам говорит, можешь умереть за родину, нормально. А как же семья, вы спрашиваете? Я же тебя люблю, мама, неужели ты меня отправишь на смерть? Да, отправлю, ради Родины, должен умереть. Лучше умри, чем предателем быть. Это дхарма выше. Вот у человека есть еще высшая дхарма, в этом его трагедия. Есть просто семья, просто чувства, просто жизнь мирская, даже благочестивая, и еще есть высшая дхарма, в этом трагедия человека. Но в этом его и слава, и величие также. Вы не избежите этого, встав на высший путь. Вам придется чем-то жертвовать. Ну, не так уж и много нужно пожертвовать в сознании Кришны. Боже мой. Тут Арджуна пожертвовал, да. А у нас что такое? Ну? Едим на пирах сколько хотим. Песни и танцы у нас, битв нет, видите. Но мы иногда сами себе придумываем битвы иногда так внутри. А так нет, мы мирные люди. Родственников любим. Я не думаю, что это у нас какая-то большая трагедия будет в этом. Но для кого-то бывает. Если семья не принимает сознание Кришны категорически, бывает трудное время.
Почему так мало последователей сознания Кришны?
Ой, слава Богу, что мало. Если было много, мы бы запутались в этих отношениях. Нужно постепенно. Когда будет хороший фундамент, можно больше взять. Еще построим, еще больше можно будет построить что-то. Постепенно. Сразу много материалистичных последователей будет, очень много беспокойств. Отклонений много будет. Лучше постепенно. Ну, что касается Иркутска, тут много. Большая община. Если гнев направлен в верное русло, он чистый гнев считается. Как вы сейчас определили его, чистый гнев. Если он направлен разумом, скажем, воин, он не может без гнева сражаться, Прабхупада говорит. Он все равно будет гневаться во время сражения, убивая друг друга. Но это должно быть направлено только на врага, больше ни на кого. Направленный разумом гнев, разумен. Однажды на Курукшетре случилось так, что стали убивать друг друга все, кто стоял рядом, не узнавая. Это был один момент на Курукшетре такой. Этот воинский гнев, и они потеряли разум, рассудок. Стали убивать просто любого, кто стоял рядом, своего чужого, не различали уже никого. И да, Арджуна протупил раковину, громко произнес: «Ложитесь спать все здесь. Ложитесь на землю, будем спать. Все, сейчас мир, пока луна не взойдет». Все устали, потеряли рассудок. Это уже не битва, это мясорубка. Все вдруг поняли: «О Боже, что мы делаем? О, Арджуна, спасибо тебе». И легли спать тут же рядом. Вдруг враг, все забыли, уснули. То есть гнев опасен тем, что можно потерять рассудок. Надо полюбить что-то в нем, что-то. Нельзя просто не любить. Только на неприязнь строить отношения. Нужно посмотреть шире. Широкое видение — это то, что мы одна семья на самом деле. Ну, в семье тоже бывают не очень любимые братья или сестры, но все равно семья. Как в Индии, например, если кто-то из индусов представляет вам своего родственника, то нужно еще уточнить, что за родственник. Чтобы их понимание родственник в нашем понимании чужой человек вообще. Говорит: «Вот мой очень близкий, мой родной брат», он говорит. Но потом выясняется, что это вообще какой-то двоюродный брат. В нашем понимании это сильная разница, верно? Двоюродный или родной брат. В их понимании этой разницы никакой нет. Совершенно. Двоюродный, родной? Да, двоюродный, родной брат, он говорит. Или вот мой очень близкий родственник, племянник жены моего дяди, например. Там племянник жены моего дяди. Вот очень близкий родственник. Боже мой, это их родство. То есть, ну не знаю по какому колену, но, короче, очень близкий родственник для меня. Вот так. Это видение вот в Индии такой широкой семьи. Для нас мы уже не знаем вообще об этих людях ничего. Двоюродные братья и сестры мы можем уже не помнить их хорошо. Троюродных тем более уже. Чужой человек. Но у них широкое видение семьи. Больше любви. Ну, возможно. Возможно этому научиться. Постепенно. Ну, может быть, не ставьте эту цель. Это трудно. Нам сейчас не хватает благости по рождению. По рождению просто. Поэтому нам трудно вообще с этим. Знаете, любить так вот с усилиями невозможно для нас. Нам легче смириться с нашей культурой и просто культивировать сознание Кришны. Гуну благости приобрести сейчас крайне сложно увеличить. Хотя бы просто быть добрым ко всем. Может, не любить, но хотя бы быть добрым. Минимум. Доброта, прощение, они необходимы. Если мы хотим эти качества развивать, то воспевайте Хари Кришна мантру и желайте приобрести эти качества, они будут развиваться. Получите то, что желаете, повторяя Хари Кришна мантру. Но если мы желаем не любить, если мы основываемся уже на неприязни, ничего не произойдет, перемен не произойдет. Я могу и 20 лет мантру повторять, но не освободить, потому что я основал свою деятельность на неприязни. Не действуйте с неприязнью. Чувствуйте неприязнь, но не действуйте с неприязнью. Не говорите с неприязнью. Понимаете, да? Чувствуйте зависть, не действуйте с завистью. Пусть она останется там, внутри, нереализованной. Но если мы реализуем или зависть, или неприязнь, или вожделение, то они прекрасно будут процветать. То есть мы должны их занимать в служении. Вот в смысле практиковать таким образом. Как практиковать? Практиковать нужно любовь. Вот вы не любите какого-то человека, но вы подходите как будто с любовью к нему. Ведь Хари Кришна Прабу, а в уме век бы тебя не видел вообще. Но тем не менее, в этикете вы выражаете все должным образом. Я где-то читал это раньше, давно. Одна монахиня писала об этом известная. Она в себе это сознательно. Но у них есть это в практике. У христианских монахов, у католиков тоже. В монастырях они делают так, что вот всегда есть в монастыре или в вашем мире вообще не тот, кого я не люблю обязательно. Вот, ну, наиболее, ну, беспокоящая личность. Всегда у всех, у каждого есть такая личность. И рекомендация дается, что как раз по отношению к этой личности нужно и больше внимания уделить этому человеку. Больше хороших слов говорить, как вот, ну, больше дружеского расположения проявлять, как раз наоборот, вот к этому человеку. И эта крамеритка, монахиня, она почувствовала сильную неприязнь к одной монахине тоже и стала практиковать это. Как только видела ее, сразу улыбалась, подходила, ласковые слова говорила, там, гладила, какие-то подарки давала, цветы, там, об Иисусе что-то и так далее. И так каждый день. И вдруг эта монахиня, эта женщина говорит: я вот давно вас хотела спросить, вот уже полгода эта мысль крутится, что во мне так вас привлекает? Какие качества? А эта монахиня думала: ну никаких качеств не привлекает вообще, что я сейчас скажу? И она сказала ей правду. Сказала правду. Дело в том, что у меня неприязнь, и я борюсь с ней таким путем. Она сказала ей просто правду, что у меня есть какая-то неприязнь. Я знаю, что она греховна, это желание. Я вот пытаюсь перевозмочь эту неприязнь, поэтому пытаюсь вам проявить все наилучшие чувства. Так и сказала ей. И после этого отношения стали улучшаться. Что эта женщина поняла, что для нее это большая жертва. Она переступает через вот эти свои привычные вещи, она стала уважать ее сильно очень. То есть тогда их отношения стали меняться. Ну и легкой жизни не бывает. Не идеализируйте общество сознания Кришны, здесь должны быть очень приятными такими, знаете, такими. Говорите слова, которые всегда ожидаете. И каждый шаг, танец, каждое слово, песни вас увлекают сюда в какой-то экстаз, знаете, такой невообразимый. Нет, иногда вы просто кого-то не хотите видеть или слышать. Кто там лекцию дает? О, я не пойду сегодня. Нет. Кто там киртан поет? О, пойдем на улице постоим. Так часто бывает. Но мы же говорим о духовной практике. Духовная практика, смирение и прочее. Почему так хорошо в чужой ятре, когда вы приезжаете? Что вы никого не знаете. Нет никаких оценок. И у вас все экстатично. Киртан экстатичный, просад экстатичный, люди экстатичные. Только вы поживете и узнаете, уже экстаз уменьшается. Оценки, ума. На самом деле все экстатично. Киртан поется, это экстатично. Просад есть каждый день, экстатично. Но наши оценки бывают вмешиваются. Это постепенно уйдет, но постепенно. Нужно много терпения, чтобы дождаться, когда же это вот на самом деле уйдет из сердца, не будет беспокоить. Но нужно много терпения. Это нелегкая задача. Да, это и есть жизнь. Ну что, мы не живем, что ли? Именно так. Зачем говорят? Чтобы бросили его? За этим и говорят. Это понятно, их мотивы понятны. А вы спросите у духовного учителя, что он скажет. Родственники тоже переживают за вас. Это нормально. Но они не хотят быть вам врагами или плохие вещи советовать. Но у них есть свое понимание. Многие вещи родственники говорят очень правильно. Обычно дети это оценят потом уже. Когда столкнутся с проблемами. Но очень часто нужно доверять в мирских вопросах родственникам. Старшим родственникам. Немножко попоем.